Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в гостях сегодня в особом мнении писатель Виктор Ерофеев. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, Лиза, привет.
Мне кажется, у нас традиционное – это Путин. Образ Путина, его положение в общественном сознании. Я снова хочу с него начать, тем более, что недавно была инаугурация. Торжественно Путин поднял новый свой срок и вступил снова в должность президента. Как думаете, поменялся ли его какой-то такой метафорический статус после этой инаугурации?
Ну, конечно, поменялся. Потому что в этот раз он уже вступил не как президент, он вступил, конечно, как бессмертный царь, то есть фактически человек, который справился как с гидрой, с Конституцией, задушил, всех победил, всех расставил, причем ставит неожиданно и вызывает отрыбь и радость у народа этими кадрами. Мне кажется, что он все более и более становится интересным персонажем и народным героем, и в историю войдет именно таким решительным и независимым от Запада и даже, может быть, Восток царем. Я думаю, что я не зря про него написал книжку «Великий гопник». Он, кажется, заслуживает нашего общего внимания.
А неужели никакие возможные печальные моменты в российской истории не сменят статус Путина на негативный?
Дело в том, что для кого негативный, а для того, для кого и позитивный. Здесь у нас наши ценности, они крутятся в России как волчок. То, что кажется позитивным, становится негативным, и наоборот. Посмотри, как крутится тоже волчок русской вины. С одной стороны, виноваты все те, кто против войны, но с другой стороны, виноваты те, кто за войну. То есть, в общем, где и уж как ляжет карта по отношению к Путину, сказать трудно. Но если брать карусель русской истории, то, конечно, после него придет кто-то, который будет его сильно мочить в сортире. Потому что, ну, в общем, русская история не предполагает преемника, который идет вслед за царем. Скорее всего, он меняет ориентацию. И скорее всего, нам светит некий новый Хрущев, что, в общем-то, для передышки было бы совершенно неплохо.
То есть Путин будет таким новым Сталином?
Ну, он уже стал отчасти новым Сталином. На самом деле он первый и, наверное, единственный такой народный герой, потому что и Сталин не был народным избранником, и цари, естественно, и так далее, и так далее. А вот он действительно поддерживается народом, так или иначе. Это не значит, что он поддерживается сознательно нашим народом в смысле его политического регулирования или, наоборот, разрушение всех проблем. Но он просто свой. Вот смотришь на него, понимаешь, что он для народа свой человек.
Вот, кстати, в тему того, что вы сказали, вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Виктор Владимирович, можно ли назвать своего рода предательством одну из черт советской и постсоветской властей, когда последующий руководитель поносил предыдущего?
Ну, вы знаете, вот очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что у нас предательство тоже имеет ситуативный такой характер, ну, как бы он это слово залегает в контексте. Ну, понятно, что Хрущев предал Сталина. Но, с другой стороны, он освободил миллионы заключенных. Ну,
а что-то у нас со связью? Этого...
Ну, потому что со связью плохо, да?
Да, можете еще раз повторить вот буквально последние 10 секунд.
Ну, да, я просто говорю о том, что, опять-таки, у нас очень трудно соединить все наши ценности воедино. Потому что для кого-то Хрущев – это предатель Сталина, а для кого-то Хрущев – освободитель миллионов заключенных. И вот, например, наш сосед по улице Горького – Борис Федорович, который был папиным руководителем и был руководителем администрации Молотова, Поцеров его фамилия, он просто ненавидел Хрущева за то, что тот предал Сталина. Был настоящим таким оголтелым сталинистом. А с другой стороны, мой папа, который был его просто его же сотрудником, он быстро вышел из-под угара Сталина. Вот что помешало одному не понять, а другому понять? Непонятно. Поэтому вот такой раскол в мозгах происходит от того, что у нас нет единой какой-то шкалы ценностей. Они все разрушены и, может быть, изначально даже и не существовали.
РДР спрашивает в чате, а новый Хрущев уже родился или ждать еще надо?
Ой, родился, уже даже женился. И, наверное, уже внуки, наверное, есть. Все будет нормально, если только карусель это будет крутиться, как она обычно крутится в русской истории. А если она вдруг сорвется, соскочит что-то или проржавеет окончательно, то за свои слова не отвечаю.
А как думаете, каким будет конец путинской эпохи, если рассуждать вот в таком вот, наверное, художественном в каком-то смысле, потому что, конечно, предсказать будущее мы не можем, но вот если выстроить какую-то целостную картину, как должен закончиться путинский век?
Путинский век закончится тем, что придет человек, или это будет женский облик этого человека, или мужской, который всех заверит, что все будут продолжать, конечно, линию Путина, потому что это самое лучшее, что можно придумать. Но при этом почему-то довольно быстро закончится война, как закончилась после смерти Сталина война в Корее. Начнутся какие-то установки отношений с Западом, прежде всего сначала культурные, которые не требуют каких-то политических разборок, и так далее, и так далее, и так далее. Таким вот методом поползновений, я думаю, возникнет вот новая эра. А знаешь, очень трудно вырастить нового диктатора. Его нам все время поливать из лейки. Причем да, вода, жидкость должны быть даже разные. Ну вот там Путина нарушали разные олигархи, и либералы, и консерваторы. Все, вот он и вырос такая. В общем, такая дерево. Либерал бы сказал, поганка до небес. Ну, что-то вырос.
А может диктатор вырасти себе на смену диктатора? Или диктаторы вот вырастают?
Это очень трудно. Это очень хороший вопрос. К счастью, в России этого почти никогда не получалось. Ну, просто никто не получался таким же диктатором, как предыдущий. Какой-то всегда слом бывал. Ну, может, конечно, все произойти в нашем царстве-государстве. Но, скорее всего, мне кажется, все-таки будет какой-то перерыв, потому что все хотят облегчения. И те, кто за решеткой, и те, кто по улицам гуляет, и те, кто гуляет по улицам Америки, и те, кто гуляет по грузинским городам, все хотят вздохнуть чуть посвободнее. И те, которые в Кремле сидят. Поэтому там нет такой лейки, нет такой жидкости, которая бы взрастила нового диктатора. Да. Ты посмотри, диктатор же довольно долго из Путина не получался. Там его надо было поливать, ну, по крайней мере, лет 6-7, чтобы уже в 2008 году руками своего друга Медведева можно было уже вступить в войну с той же Грузией. Так что я не думаю, что найдется такая лейка.
А как думаете, Путин действительно будет править пожизненно, или его политическая смерть придет раньше, чем смерть физическая?
Скорее всего, будет пожизненно. Пожизненно. Просто не найдется никакая сила, которая может его сковырнуть. Не найдется. Так что он может спать спокойно.
А какие у вас впечатления от новых министров, от всех этих перестановок в правительстве?
Ну, они очень разные люди, хотя, конечно, все мазаны красной кремлевской краской. Красной в том смысле, что все-таки вот, значит, багрянец войны на всех отразился. Но мне кажется, что они разные. Есть люди, которые внутри себе такие носят европейские, такие какие-то гуманные ценности. Есть люди, которые тоже гопники. разные. И мне кажется, опять-таки, что скорее всего придет к компромиссному решению. Это вся братва, и компромисс будет более-менее приличным для нас всех.
Одна перестановка, на которую обратил внимание Дмитрий Колезев, у него в телеграм-канале это прочитала, в должности советника президента по культуре Владимира Толстого сменила Елена Ямпольская. Если Владимир Толстой был все-таки человеком интеллигентным и культуры не чуждым, то ощущение, что Елена Ямпольская совершенно другого поля ягода.
Я не очень знаком с ее личностью, но все пишут, что она ультраконсервативная и ультрареакционная. Я тут разницы не вижу с Толстым особенной. Но мне кажется, чем более консервативная, тем меньше будет получаться, потому что все-таки даже для самых жестких консервативных решений необходим какой-то зазор. Если нет зазора, то будет все время ломаться что-то такое. Я думаю, что это или она должна измениться, или ее должны потихонечку куда-то сдвинуть.
А у вас есть какое-то представление, что здесь все-таки строят? Понятное дело, что все облекается в форму диктатуры, но если чуть более подробно посмотреть, что здесь строят в форме какого-то государственного строительства, в плане культуры?
Нет, к сожалению, ничего не строят, потому что нету и ценностей, нету и метафизических каких-то основ. Ничего не строится, все строится под одного человека, но этот человек как-то в себе вбирает вот эти возможности сохранения государства. И поэтому строительство, прежде всего, напоминает такое конформистское состояние в одном и том же месте. Ничего не строится и не построится. Потому что все эти увлечения и религии, и войной, страшное дело, они не имеют никакого позитива. Они прежде всего работают только на одну личность, и мы с тобой знаем, кто это такое.
Я просто не очень понимаю, почему бы им, работая на одну личность, все-таки не построить что-то более прочное и выгодное для них же самих.
А где материал? Материала нет. Нету ни не кирпичей, не смазки, не цемента, ничего нет такого. Дело в том, что надо было строить с самого начала, это называлось тогда модернизация, а не получилось, не было основы. Тогда придумали вот мобилизацию. В общем-то, это было не от богатой жизни, не от богатых возможностей. Мобилизация была единственная форма удержания вот этой вот диктаторской власти у власти, да? Поэтому, в принципе, мы как бы уже стали входить в какую-то такую фаталистическую сферу уже где-то, наверное, опять-таки с 5-6 года нашего столетия.
Нет, ну вы говорите, нет материала. А что есть материал? Есть же народная любовь к Путину. Он же национальный герой, как вы сами сказали.
Да, дело в том, что это народная любовь, мы знаем ее тоже цену. Потому что народная любовь есть к властителю по фамилии Путин. А Сталина тоже, в общем, любили. И плакали все во время похорон, и давились, и умирали даже. А потом довольно быстро забыли. Поэтому основа, на которую жительство любовь, это какая-то, понимаешь, творческая и очень важная миссия, которую человек исполняет в музыке, в литературе и в кино. В политике тоже, как там Де Голль, который, понимаешь, спас Францию от позора во время Второй мировой войны и так далее. Здесь же мы такого вот, что называется, спасителя реального в самом деле не угадываем. Мы скорее видим человека, который сам себя спасает.
Хорошо, но как-то ведь другие государства что-то строят?
Ну, вот с этим можно поспорить, потому что Запад, в общем, сейчас скажу какие-то вещи не очень веселые, У Запада нет будущего коллективного. У Запада есть большое количество запасных индивидуальных ходов. То есть ты сегодня маляр, а можешь через 20 лет стать гениальным художником. Ты сегодня сержант, а можешь стать маршалом. А сказать, что Запад что-то строит, нет. Он скорее как от мух или как от каких-то других насекомых, более вредных, отмахивается и пытается сохранить то, что у него есть. Никакого строительства здесь нет.
Никакого. То есть вообще ничего нигде не строят?
Нет, нет. Строят, конечно. Я думаю, что в Китае хотят что-то построить. Думаю, в Северной Корее, но там уже строят такие фантазмы коммунистические, которые мы уже проходили, знаем, что это строительство ничего хорошего не принесет. Вообще мы почему-то думаем, что человечество должно что-то построить. Но хотя бы пусть сохранит свой человеческий облик. Это уже будет большое строительство.
В России сохраняется человеческий облик?
Не совсем.
Поясните. Не совсем.
Дело в том, что все-таки человек – это такое важное существо в смысле…
А снова у нас какие-то проблемы со связью. Того,
чтобы…
А? Вот на моменте «человек – это важное существо» все оборвалось.
Значит, человек – это важное существо, которое реально может на нашей планете сделать какие-то чудовищные вещи. Поэтому, чтобы удержать его, необходима тоже система ценностей, которая бы его как бы тормозила. Потому что мы вот все привыкли к каким-то простым ходам лезть. Вот мы считаем, что как вместе с Базарова, у Базарова такая фраза в Тургеневской, у Базарова: «Человек хороший, обстоятельства плохи». Вот эта фраза такая вот, ну просто у нас она сидит как заноза. Человек совершенно не обязательно должен быть хорош по своей природе. И чтобы он был хорош, то, естественно, нужно, как правильно Ницше говорил, его, значит, обнести забором, чтобы он не буйствовал. Ну вот, заборы довольно сильно поломаны. Или они не отстраиваются, или еще как-то. И мы находимся в той самой ситуации, когда, в общем, будущее не ясно. А наш забор вообще никогда не строился. То есть, понимаешь, были какие-то фиктивные, вот помнишь, потёмкинские деревни? Вот говорили, построили. А на самом деле уничтожалась какая-то свободная, даже в самом превентивном и примитивном понятии мысли, и происходило разрушение. Мы не в этом смысле не обладаем какой-то государственной мудростью никак. Но зато, глядя на эту государственность, наша культура расцвела, потому что она увидела важные пороки как социальные, так, в общем, наверное, отчасти и человеческие. То есть Достоевский не сказал больше, что человек хороший, обстоятельства плохи. Достоевского, помнишь, в дневнике писателя он говорит, что зло в человеке залегает гораздо глубже, чем об этом думают лекаря-социалисты. Вот нам, пожалуй, тут важно сказать нашим новым лекарям, что действительно зло залегает довольно глубоко.
Вот, кстати, это довольно популярная тема для дискуссии в последнее время, в последние месяцы. Кто виноват-то? В какой момент все превратилось в то, что мы видим сейчас? Кто все испортил?
Там довольно много сошлось и объективных факторов, поэтому можно сказать, что виноваты даже больше, чем кто виноват. Ну и были очень такие какие-то наивные решения. Наивные решения. Давайте сделаем все реформы, как в Польше. Хотя Польша и Россия – это совершенно разные страны, и, естественно, ничего не получилось. Давайте вот будем жить, как в Европе. А мы вообще, как в Европе, в смысле идеологическом, не имели никакого отношения. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, если говорить серьезно, кто виноват, виновата наша наивность, связанная с невежеством.
То есть нельзя сказать, что какой-то конкретный Путин, Ельцин или Горбачев или Сталин поломали всю нашу несчастную жизнь на Руси?
Ну, не будем всех ставить в один ряд, потому что у Сталина была мечта, он хотел, чтобы, ну, в общем, действительно был коммунизм, а все это гнилая кровь 1937 года, она просто должна была уйти в землю. Это был, конечно, очень жестокий эксперимент. А Горбачев, наоборот, в общем-то, человек с, конечно, большой наивностью, думающий о том, что, в общем, если людям разрешить ездить в Италию в отпуск, как он ездил с Раисой Максимовной, то, глядишь, Россия станет лучше. А потом уже начались какие-то ломки, потому что выяснилось, что наша беда залегает не на уровне 5 метров глубиной, а 50. И нас там не вытащить из этой ямы при помощи веревки и лестницы. А кто-то считал, что можно легко выскочить. Вот эти расчеты неправильные, Лиза, и привели к тем вещам, о которых мы сегодня говорим.
А как думаете, здесь, сейчас, внутри России, возможно по-настоящему хорошее что-то делать?
Я думаю, да. Вообще хорошее можно делать прежде всего для себя. То есть образовываться, как бы находить какие-то свои собственные ценности, которые имеют действительно человеческое значение. У нас для этого много материала. Хорошая литература и прошлого, и настоящего. У нас до сих пор не перевелись хорошие писатели. Есть с кем поспорить, что обсудить. Так что, если индивидуальную жизнь наладить свою, то, собственно, это будет уже, ну, какая-то причина для того, чтобы осмыслить и все остальное. Вот, например, при Франко демократия ведь началась с того, что она называлась соседская демократия, когда люди сказали, ну что, подъезд грязный, там двор грязный, никто не убирает, давайте вместе делать. То есть, получается, от мелочи пришли к убеждению, что можно что-то делать сообща. Я думаю, что в России, наверное, можно было бы это повторить, но это будет сложнее, потому что наши ценности христианские тоже находятся только в цепких руках тех людей, которые хотят церковь опять-таки нагнуть и сделать ее прислужницей государства. А так, в общем, метафизика не строится.
Про церковь хотела с вами еще отдельно поговорить, но пока вот оставаясь на этой теме, да. А созидать, писать картины, петь, писать хорошие книги, возможно, будучи здесь?
Возможно. Конечно, возможно. Дело в том, что и при Сталине это было возможно. Другое дело, что за это или несешь наказание, или, в общем, умираешь без вестности. Вот. Но, в принципе, как правило, какие-то все-таки последствия положительные есть. Но если взять вот такой, ну, самый явный пример посмертного успеха, как «Мастера Маргарита», вот, пожалуйста, человек, ну разве он рассчитывал? Нет, не рассчитывал, что будет издан его роман. Вот он сейчас, наверное, самый популярный русский роман. Можно сказать, творчество Набокова. Ну что, он рассчитывал Набоков, что он когда-то в России выйдет «Лолита».
Но все-таки Набоков-то писал не здесь. Другим воздухом дышал.
Все равно. Но этот воздух, на самом деле, ему был не самым приятным. Дело в том, что он искренне верил, что «Лолита» никогда не будет печатана по-русски. Поэтому, когда я позвонил вдове, ему сказал: «Владимир Владимирович, у вас ошибалась», она так прям взвизгнула. Я говорю, ну, в общем-то, дело касается «Лолиты», вот у меня в руках книжку, которую я издал, она вот только что вышла в Москве. Так что я думаю, что есть вещи, которые можно делать даже в очень тяжелых условиях. Ну и мы знаем тоже, что Даниил Андреев вообще написал «Розу мира», сидя в Владимирском централе. И надо сказать, что там просто с другой стороны один из этих самых надзирателей, руководителей, он просто сохранил эту рукопись. Вот Шульгина уничтожили все его записки тюремные, а вот не побоялись тронуть метафизику Андреева. Так что чем больше создавать каких-то ценностей, тем, в общем, какая-то основа будет и для будущей страны. Я не думаю, что она развалится.
А проистекающий отсюда вопрос, можно ли делать что-то по-настоящему хорошее, при этом находясь на службе у Кремля?
Ну, вот здесь уже начинаются такие судороги. Потому что обычно, когда человек попадает в несвободные условия, он говорит о том, что я на этом месте все равно приношу меньше вреда, чем если бы был кто-то другой. Но дело в том, что этот вред очень трудно измерить в граммах и в килограммах, поэтому, скорее всего, сохранить свое человеческое достоинство трудно. Все зависит от режима. Если путинский режим в 2002 году подразумевал, что, в общем, можно что-то сохранить, хотя, как ты знаешь прекрасно, что нас Сорокином уже в 2002 году объявили врагами, и наши книги можно было поменять на достойную литературу. Там Бунина были 30 киосков в Москве. Неси книги и сдавай Пелевина, меня и Сорокина. Вот, то есть, значит, все-таки при этом еще была какая-то демократия. Это понятно совершенно, что дальше все было по-другому. Поэтому вот еще изменчивость внутри системы, она очень важна. И угнетающая, и депрессивная. И поэтому, может быть, что-то можно было сделать в России 2003-2004 года, то, что, разумеется, нельзя сделать сейчас. Ну, просто возможности сократились.
Просто тоже видела тут дискуссию о том, возможно ли сохранить свой талант, служа при этом злу. И многие сходятся на том, что это невозможно.
Ну, смотря какой талант. Мне кажется, с писательским талантом, он мне кажется, самый деликатный. Если начинаешь служить злу, то он куда-то отлетает, как пыльца бабочки. А вот уже такой талант, как художника, то почему и нет? Денека служил злу, а был, продолжал быть замечательным художником. Если мы будем брать советских. Трудный вопрос, но с писателем лучше не вступать в какие-то игры с правительством.
Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу. У нас на shop.diletant.media есть книга Владислава Зубкова «Коллапс. Гибель Советского Союза». Вот этот яростный красный цвет, причем и коллапс, и гибель, они вот идут подряд. Книга написана профессором Лондонской школы экономики и политических наук. Он рассматривает причины и последствия распада Советского Союза и оценивает влияние этого события на ход мировой истории. Также он опровергает устоявшиеся мифы, главным из которых является миф о неизбежности распада Советского Союза. Он приходит к выводу, что это череда контрпродуктивных реформ, которые ускорили приход республик к независимости. Ну и для тех, кому интересна история Советского Союза, интересны причины, опять же, интересен ответ на вопрос, кто виноват и как мы дошли до жизни такой, на shop.diletant.media эта книга есть, основана на куче самых разных исторических документов, материалов, вот с фотографиями тоже. Люблю книжки, в которых есть картинки. Я существо примитивное. shop.diletant.media, заходите, пожалуйста. И журналы наши тоже там посмотрите. Там есть наши выпуски, они стоят там дешевле, чем на каких-то других платформах, каких-то других магазинах. Но опять же, просто помните, что когда вы что-то покупаете у нас, вы поддерживаете нашу работу. Без вас, без вашей помощи, без вашей материальной поддержки мы работать не смогли бы и не сможем, если ее не станет в ближайшее время больше, потому что нам сейчас, простите, конечно, за такие жалобы, очень грустно в финансовом плане. Нам очень нужно, чтобы вы нас поддержали, для того, чтобы мы и дальше продолжали проводить эфиры и звать в том числе таких замечательных гостей. Виктор Ерофеев у нас в эфире. Особое мнение. Про православие как раз хотела с вами поговорить. Православие, самодержавие, народность все еще актуально для нашей страны?
Ну, она никогда не была реальной троицей, в отличие от французов. Хотя ты сама понимаешь, что когда французы сказали, что свобода, равенство, братство, то братство во Франции как-то особенно не зазвучало, но свобода и отчасти равенство действительно было. Что касается России, то это уваровская формула, которая, в общем, должна была стать поперек французской. Она не особенно получилась в плане реализации, но звучало так довольно приподнято. Ну, что говорить о том, что чего не состоялось, когда опять ее вытащили, ну, она и опять не состоялась. Потому что дело в том, что православие, то реальное православие, которое мы можем себе представить как определенное метафизическое знание, оно, конечно, имеет какие-то свои собственные устремления в какие-то замечательные долины, и в эти долины не заходит церковь.
Какое место сейчас церковь занимает на этих просторах?
Да я бы не сказал, что это место достойное православия. Сказал бы. Дело в том, что православие очень миролюбивая религия. Вообще в православии есть какая-то удивительная такая благость, ощущение какого-то блаженства человеческого, совершенно не такого, как вот этот активизм протестантизма и вот определенные, в общем, суетности католицизма, при том, что католики, конечно, люди замечательные. А у нас такая благость, которая, казалось бы, надо направить какие-то экзистенциальные понимания. Зачем мы живем? Кто мы такие? Что значит смерть в нашей жизни? Что значит любовь и все прочее? И на это в какой-то степени православие готово ответить. Вот. А когда православие просто, значит, объявляется религией войны, святой войны и так далее, и так далее, то все это выглядит, конечно, удручающе.
То, как патриарх Кирилл благословляет Путина на долгое пожизненное царствование, вот это насколько вписывается в концепцию православия, какую-то каноническую?
Ну, дело в том, что на самом деле ничего плохого нет, когда патриарх дает царю какую-то пожизненную установку. Но в таких выражениях и в таком виде, как это было, это, конечно, скорее всего, выглядело довольно комично, если бы это не было трагично. Да, это все до скончания века и все прочее, в общем, выглядело это все, прямо скажем, как каким-то фарсом. Даже трудно сыграть какую-то сценку, связанную с этим, потому что, что называется, это уже настолько дошло до предела, что и переиграть эту сценку в смысле какой-то пародии невозможно.
А можно ли сказать, что вера заменилась какими-то формальными действиями со стороны россиян? Что замена произошла глубокого на поверхностное?
Но тут мы не можем за всех россиян говорить. Мы просто даже не можем говорить за тех людей, которые нас окружают. Мы настолько расколотая нация, если вообще можем сказать, что мы нация, а не народ, все-таки нация объединяет какие-то ценности довольно значительные. И вот эта расколотость, она чувствуется в эмиграции, она чувствуется в России, и вот соединить это невозможно. Поэтому не могу тебе, не соврав, ответить на этот вопрос. Просто не могу. Могу только сказать, что все-таки главным, на мой взгляд, лидером ценности выступает такой пофигизм, который освобождает людей от социальных обязанностей. И, в общем, они смотрят на то, что происходит, как бы как будто на экран телевизора, как будто это не в их жизни. Вот. Хотя в их жизни происходят страшные события и бедности, и жестокости. В общем, у нас очень жестокие, конечно, отношения между людьми. Плохо воспитанные. И плохо воспитанные — это не значит, что надо ходить в институт благородных девиц. А просто, ну, в общем, нет каких-то таких элементарных представлений. Ты когда ошарашивает тебя, когда ты идешь где-нибудь по тропинке лесной в Америке, вдруг появляется какая-нибудь красавица и весело тебе говорит: «Здравствуйте, как дела?» Ты думаешь, что она тебе хочет? Она ничего не хочет, она просто...
Яблочко какое-нибудь отравленное предлагает.
Она просто тебе в общем, приветствуют. Вот. И приветствуют, и так далее. И мне кажется, в этих приветствиях, может быть, порой они и фальшивые, не говорю про этот случай. Но, с другой стороны, куда-то уходит эта агрессия, и человек как бы привыкает, ну, относиться к другому, ну, хотя бы поверхностно, достойным образом. Вот. А у нас, пожалуй, извиняется только тогда, когда ногу в автобусе отдавят, да и то не всегда.
А почему Кремль делает такой упор на религию?
А потому что на что еще? Больше не на что делать.
Но просто мне кажется, что религия сама по себе православная вера, она, ну, идейно должна быть против насилия, она должна быть за все хорошее, против всего плохого. Но если просто посмотреть на какие-то каноны, и, ну, это не то, что продвигает Кремль, скажем так, деликатно.
Ну вот именно деликатно ты выражаешься. На самом деле просто взяли эту церковь и раздвинули в ту сторону, которая необходима, то есть сделали ее служанкой государства. Вот она и служит, как может. Служит она, конечно, вот так вот печально, трагически, можно сказать, но служит. А куда ей деваться? Она думает, а раньше было хуже, раньше меня вообще ногами топтали. А сейчас вот, значит, служанкой сделали.
Не, ну просто если говорить не о служащих церкви, а о прихожанах, которые...
А прихожане там тоже это разные. Дело в том, что какие-то прихожане понимают, что есть православные, а есть священники. И ты знаешь прекрасно, скажем, даже по письму Пилинского Гоголю, что вообще русский народ не очень уважал священников, как он называл, попами. И в этом смысле, надо сказать, традиция сохраняется. Потому что, значит, и вот эти пузатые, и эти сам бьющие, и так далее, и так далее. И мало обращающие внимание на вечные проблемы. Вот, люди, которые, собственно, не должны быть Божьими людьми. Поэтому у нас, вот, что, если мы говорим с точки зрения вот служителей церкви, то мы можем сказать, что мы знаем единицы прекрасных людей, но в массе это очень много ксенофобии, антисемитизма, жуткого консервативного неприятия культуры и так далее, и так далее. Это пугающие факты.
А как думаете, что у нас еще получило статус религии?
Ну, у нас статус религии получила наш собственный пофигизм. Вот пофигизм, он действительно очень крепкий.
Но это скорее национальная идея.
Ну, если хочешь, да. Да, но национальная идея быстро превращается в религию. Пофигизм, он вот это то, что многих очень объединяет. Кстати говоря, у Путина этот пофигизм изначально был. Он это довольно сильное оружие. Потому что если ты пофигизм, тебе очень трудно сбить с ног. То есть ты все воспринимаешь, опять-таки, как мы с тобой только что говорили, через, как бы, через стекло или как бы через экран телевизора. Поэтому я серьезно так думаю. То есть это не так, что вот ради красного славца. Но просто народ, который понял, что он не играет никакой роли ни при коммунистах, ни при царях, не сейчас, он, в общем, заделался таким пофигизмом. Да еще жизнь сложна, матери-одиночки, отцы пьют, бьют, много чего. Происходит неряшливо, некрасиво в семьях. И вот нам надо быть пофигистом. Вот, и где-то уже возникают такие восточные мотивы, что и тогда труп врага проплывет мимо твоего дома, если ты рядом с речкой живешь.
Война все еще религия?
Война – это тоже выражение человеческой натуры. Действительно, она заложена в человеке, можно ее тоже разжечь в человеке, воспламенить. Человек агрессивен по своей сущности. Там просто можно эту агрессию переадресовывать каким-то образом на то, на другое, на пятое. В общем, мы мало занимались человеком, мы в больше хотели изменить общество, чем занимались людьми, реально. Понимаешь, поэтому мы нашего человека, мы его немножко на пьедестал поставили. Потому что если ты хочешь революцию, то надо, чтобы делать революцию во имя какого-то доброго человека, милого человека. Но если у него там сапоги не чищены, из носа капает, вообще чёрт знает чего. Чего ради него воевать? А если русская литература поднимает высоко на народного человека, то надо его освобождать тогда от неправды. Государственной, религиозной, какой угодно. И произошло страшное искажение. Его очень трудно... Для тех, кто пытается исправить его, как Шаламов, например, или отчасти Астафьев, Виктор, вот, те сразу попадают в разряд людей, которые как бы выталкивают из общего русла или вообще из литературы, замалчивают и так далее.
В тему религии журнал «Экономист» пишет, что продаются различные трофеи на eBay с российско-украинской войны. Там униформа солдат российских, солдатские жетоны, шлемы, бронежилеты, обломки там, снарядов или самолетов во что-то переплавленное или просто в виде каких-то сувениров. Вот почему война воспринимается как... какое-то медийное событие. Есть у вас объяснение?
Да нет, ну это всегда так. Это всегда на барахолке, в общем, продается всякая, ну, такая культовая или псевдокультовая, значит, чепуха. Достаточно зайти вот в «Маршал Пьюс» в Париже, там тоже дофига всего такого, и без войны, и с войной. У человека есть все-таки, действительно есть такое ощущение, что у человека есть какие-то задатки убийцы. Убийцы и задатки человека, который действительно получает удовольствие от жестокости. И это на каждой войне видно. Да, просыпается садизм, просыпается насилие, ну, по отношению к женщинам, по отношению к старикам, как угодно. Поэтому эти вещицы, они отражают тоже на определенную любовь человека к этому. Мы просто такого человека не хотим знать. Мы его вычеркиваем, мы говорим, что это человек не наш, это не мы. Мы не хотим быть такими, это какие-то уроды. Потом вдруг выясняется, что на войне всплывают эти уроды. А мы говорим, что это не мы, это американцы придумали этих уродов. Ну и вот так вот продолжается.
А неужели человечество не меняется в лучшую сторону с течением времени?
Я думаю, оно меняется в худшую.
Почему? Казалось бы, вот раньше были вот эти все казни, людей на улице четвертовали, все кровушку их собирали в чашечке. Сейчас-то вроде не должно быть таких зверств.
Ну, я не знаю, я думаю, что зверства просто изменились. Они переросли в какую-то другую, более злокачественную, что ли, ментальную сферу. Да, действительно, тогда было прямолинейно. Просто казни такие, ну вот, в общем-то, животного типа. Наслаждение толпы от рубленых голов мы все прекрасно знаем практически по всем странам. А сейчас это даже, я бы не сказал, изощренные, а это сейчас какой-то, он приобретает более такой возвышенный характер. Вот, значит, заставить переписать историю, это же тоже... надо сказать, глумление над страной, или еще что-то сделать такое. Это агрессия. Вот. А это объявляется святой необходимостью. Понимаешь, если мы берем человека греческой культуры, древнегреческой, где, конечно, все боги и богини немножко напоминают полицейских, которые говорят, сюда нельзя, туда нельзя, но все равно усваиваются определенные ценности через эти символические фигуры, через эти символические описания и так далее, то мы сейчас, в общем, потонули в этой линейности интернета, в этой линейности сообщений, где один равен другому, уничтожена вот эта иерархия не только ценностей, но и людей. То есть тот человек, который знает больше, он совершенно не обязательно должен оказаться главой какой-то какой-то истории в интернете. Вот. Поэтому вылезают люди, ну, прям скажем, не самые богатые с точки зрения ума и опыта. И поэтому я тебе хочу сказать, что вот это вот то, что я вот в последней нынешней книге пишу, у нас сейчас страшно идет эпидемия глупости по всему миру. Глупость прям торжествует везде. Она просто в каждой стране меняет свое обличие. Ну вот меня там во Фрайбурге сейчас мы поставили эту постановку великого гопника, там из танец глупости. Там танцуют, значит, герой и героиня, его сестра. Вот, танец глупости, который, в общем, зрители просто, в общем, сначала начинают смеяться, потом сидят такие в ужасе. Хотя танец красивый очень. Я думаю, что вот этот танец глупости – это то, что мы сейчас заслужены.
То есть интернет портит общество?
Ну, тут опять-таки, тут надо быть очень аккуратным с этим делом, потому что интернет – это такое подрывное устройство, которое, если его правильно направить, то он действительно взорвет именно эту глупость. А если неправильно, то вот он станет инструментом глупости. То есть это обоюдоострый такой предмет, такой кинжал. Поэтому я совершенно не против интернета. И вот ты видишь, мы все-таки через компьютер я с тобой говорю, и, естественно, пишу. Я уже забыл про пишущую машинку давным-давно. Я этому радуюсь, все хорошо. Но просто, видимо, надо уметь пользоваться этим, а никто не обучен. Глупость заразительна.
Про книгу свою новую расскажете, которую сейчас пишете?
Ну, я сейчас не расскажу, потому что она вот в скором времени выйдет по-русски в Берлине. Я тебе обязательно подарю. Обязательно, потому что мне всегда нравятся наши беседы. Вот. И, конечно, еще кому-то из... Спасибо тоже. Я, естественно, тоже подарю и Венедикту, и так далее. То есть так далее в том смысле, что тем людям, которых я знаю по «Эхо Москвы». Вот, тогда и поговорим. А так, ну что я могу сказать? Получается она, в общем, такая неожиданная. Пишут это как новый жанр. Вот посмотрим, что наша критика скажет. Посмотрим, как будет.
Переговоры российско-украинские неизбежны или невозможны?
Неизбежны. Неизбежны. Дело просто нет такой сейчас возможности начинать их, потому что как-то так сложилось все это, что никто не идет и не пойдет на переговоры. Но в принципе мы уже видим, что есть какая-то определенная положительная усталость, которая складывается, ну, что на народном таком масштабе от этого ужасного явления. И если однажды китайский руководитель, американский, может быть, европейский, как-то аккуратно скажет, что давайте хватит, я думаю, что есть возможность это остановить. Потом уже начать переговоры. Главное, что кровь не лила все-таки. Я против тех людей, которые говорят, что надо биться до последнего солдата. Я считаю, что просто человеческая жизнь не стоит того, чтобы уничтожать себя в этом надуманном конфликте. Надуманном.
Да, но пока ни у Украины, ни у России нет каких-то точек пересечения по этим переговорам.
Нет, да. А как ты думаешь, а какие могут быть точки пересечения по переговорам? Я сейчас говорю не о переговорах, я о том, чтобы остановить войну. Остановить войну – это еще не значит сесть за переговоры. Ты посмотри, Корейская война была остановлена, а в конце концов переговоры так ничем не кончились. Есть две Кореи.
Но у них хотя бы есть какая-то стабильная линия разграничения. Возможно ли такая линия между Россией и Украиной?
Не знаю. Я не знаю, к чему это приведет. Были несколько моментов, когда, видимо, можно было выстроить эту формулу замирения, не скажу примирения, замирения, но не получилось. Ну вот поэтому парни гибнут.
Еще немного хочу про традиционные ценности. У нас 5 минут остается. В Казахстане, наконец, суд приговорил бывшего министра экономики Бишенбаева к 24 годам заключения. Я не знаю, следили вы за этой историей или нет. Он очень жестоко убил свою жену. И многие об этом говорят, в том числе внутри России, потому что, ну, вроде как общее пространство, общий исторический бэкграунд в плане Советского Союза. И вот Казахстан сейчас выносит жестокий приговор бывшему министру, принимает закон о криминализации домашнего насилия, а в России будто бы это не двигается, будто бы Казахстан в плане гуманных ценностей России уже опережает. России действительно совершенно неинтересно идти куда-то вперед.
Ой, ты знаешь, Лиз, тут мы с тобой заходим в ту плоскость, которую бы нас европейцы не оценили. А почему это Казахстан должен был за нами идти? У Казахстана довольно серьезная религия, серьезная мусульманская позиция, она менее разболтанная, чем у нас. И опираясь на это, уже можно делать какие-то выводы. И я не говорю, что это обязательно должны быть мусульманские выводы, но ценности существуют. Поэтому, когда мы говорим, где Россия, где Казахстан, это все-таки немножко разные вещи. Дело в том, что мы же признаем, что в белорусских деревнях, например, при Советском Союзе, даже я ездил, немало. В общем, деревни были чистые, и яблоки росли лучше. Это же не значит, что мы русских не любим. Это значит, что просто русские в основном писали стихи, занимались эстетическим преобразованием своей души. Вот. Поэтому здесь сказать, что они вот молодцы, мы другие, у нас это насилие семейное, но оно никогда не считалось чем-то неправильным.
Но наоборот, оно когда-то нигде не считалось неправильным.
Да, но дело в том, что кто-то когда-то делает шаги в сторону раскрепощения своей собственной, значит, несчастной души, которая запутана, да, и вот действительно воспитание европейское, оно гораздо гуманнее, чем там, допустим, воспитание Северной Кореи. Но здесь Казахстан просто пошел по правильному пути. Дай Бог, чтобы Казахстан и в других смыслах тоже двигался вперед. И большая страна очень интересная. Вот. Поэтому не будем сравнивать, просто скажем, мы немножко им завидуем.
Мы много кому завидуем. Во всяком случае, я очень часто это ощущаю. Виктор, спасибо вам огромное. Виктор Ерофеев был у нас в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал. Рассказывайте о нем друзьям, знакомым. На улицах, наверное, кричать о нем все-таки не надо, но постарайтесь сделать так, чтобы как можно больше людей о нас узнали. На телеграм-канал наш тоже подписывайтесь. У нас там есть анонсы, там есть какие-то вырезки из эфиров. Тоже можно почитать и посмотреть. Ну и, конечно, заходите на shop.diletant.media, куда без этого сайта. Там выложены наши товары, там есть книги, которые мы покупаем у других издательств, собираем для вас библиотеку, которая может быть вам интересна. Там есть наши комиксы, которые выпускаем вот конкретно мы. Там есть наши журналы, опять же, журнал «Дилетант». Есть футболки, толстовки, жилетки, разные мерч, которые тоже вам может понравиться. Там разные принты. Есть веселые, есть с глубокими смыслами. На любой вкус выбирайте то, что более вам будет по душе. Ну и можете нас просто поддержать финансово, если не хотите ничего покупать, но хотите сделать нам приятно и полезно. Есть QR-коды у нас на видео, и под видео есть ссылки, по ним можно нам перевести какую-то сумму или оформить подписку на месяц, на 2 месяца, на сколько угодно, в общем, чтобы нам через какой-то промежуток времени от вас списывалась автоматически указанная сумма. Спасибо всем большое, ставьте лайки. После этой программы «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко и в 21.05 69 минут с Олегом Кашиным и Лизой Лазерсон. Всем спасибо и всем хорошего вечера.
Спасибо, всего доброго, до свидания.